Глава 5. Москва.
На обратном пути домой вспомнил, что нас Маша пригласила на эти выходные в заказник, передал приглашение жене. Она так обрадовалась, прям запрыгала, стоя в метро. А у нас же Петр в субботу приезжает. Кто его встречать будет? И с собакой надо кому-то гулять 2 дня, пока мы не вернемся. И кота кормить. Обзавелись питомцами, свобода действий резко поубавилась. Кого-то теперь надо просить пожить у нас на выходные. Можно, конечно, ключ от квартиры у соседки оставить, Ирины Леонидовны. Записку в дверь подсунуть, что ключ в квартире рядом. Но одного Петра тут лучше не оставлять. Гулять с Тузиком пойдет, еще на Лину напорится по закону подлости. Кто его знает, как себя поведет по незнанию. Скандала потом не оберемся. Сестра жизни не даст. Решил позвонить бабушкам, пригласить их в гости на пару дней. Они же еще ни разу у нас не были. Вот пусть и приедут, с Тузиком погуляют и за Петром заодно присмотрят. Дома нас с нетерпением ждали. Тузик прыгал по полу вокруг нас, а Мурчик мяукал со стола в кухне. Бежать встречать нас, как пес, еще боялся, но очень хотел и звал к себе. Так смешно было наблюдать, как он, дождавшись от Галии поглаживаний, тут же успокоился, замолк и громко заурчал. Пришлось идти гулять с собакой, пока Галия ужин готовит. Заглянул в почтовый ящик. Тишина. Мы с Тузиком пробежали по привычному уже маршруту и вернулись домой к накрытому столу. Надо отметить, что в бег по вечерам песель очень быстро втянулся. Любит двигаться, в радость ему с хорошей скоростью передвигаться. В четверг на занятия не пришел Ленька Желтов из комнаты Брагина. Давно я в общежитии, блин, не был, совсем из компании выпал. Наши парни возбужденно обсуждали в перерыве историю, в которую влип Желтов. Этот дятел с кем-то в городе зацепился и сел играть в карты. Вот не понимаю, ему в общаге карт не хватило, что ли? Сутки напролет, бывало, играют. Вспомнил сразу парня в поезде, которого катало раздели разули. Взрослые вроде люди, как так можно? А на занятия-то он почему не ходит? Поинтересовался я. Так он из общаги выйти боится, — ответил Федя Пыняев. — Его эти лбы караулят. — Чего хотят? — Денег. Чего они хотят? — усмехнулся Женька Булатов. — И много? — 700 рублей, — ответил Пыня. — Я присвистнул непроизвольно. — Ничего себе поиграл, — удивился я. — Кто же с ним в долг-то играл? — Нашлись умники, — сказал Ираклий. — Мужики, — сказал я, — но вы же понимаете, что это все афера, точно? Подставили его под проигрыш. С ним кто-то был в тот момент? — Нет, он один был, но карточный долг, — возразил Семен. — Долг долгу рознь, — возразил я. — Одно дело играть честно, другое — с профессиональными шулерами. А красиво они придумали. Вечно голодных студентов с пустыми карманами выигрышем заманить и потом в долг играть. Кто вообще в долг играет? Да и странно все это. Аферисты карточные обычно жертву обирают и смываются. А эти, получается, ходят, преспокойно долги выбивают. Подъезды целыми днями караулят. У нас же сколько их? Они что, у каждого дозорного выставили?
— Получается так, —
озадаченно ответил Булатов.
— С 6 утра до 11 вечера один человек на посту не простоит. Они меняться должны.
Это сколько человек вовлечено? Что-то тут нечисто, мужики. Надо бы разузнать, нет ли в ДАСе других таких же пострадавших, как наш Ленька.
— Ну, допустим, есть, и что? — спросил Раклий. — Выходить с ними стенка на стенку?
— Нет, это не даст ничего. Порежут нас, как цыплят, и все, — сказал я. — Давайте поразмышляем. Они обложили огромный комплекс, значит, имеют для этого достаточно людей. Наверняка у них играет еще кто-то, может, даже несколько бригад. Сами посудите, не делят же они только эти 700 рублей на кучу народа. Значит, это банда. Действуют они достаточно нагло. Наверняка Желтов не единственная их жертва в ДАСе.
— Так и что делать теперь? — спросил Булатов.
— Я думаю, что профессионалов надо подключать, чтобы в этом разобраться. Взглянул я на Брагина.
Но сначала надо хоть примерно выяснить, сколько всего пострадавших, чтобы было с чем обращаться за помощью.
Сказал и тут же вспомнил Васю Негра, получившего по голове из-за одних только подозрений со стороны бандитов. «И действуйте осторожно, парни. У них могут быть сообщники внутри ДАСа», — предупредил я.
Надо быть очень аккуратными и не болтать на каждом углу, что мы информацию собираем. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Не ходите в открытую с покомнатными опросами».
«А как еще тогда узнать?»
— недоуменно спросил Булатов. «Комсорги и староста наверняка знают о подобных инцидентах в своих группах. Опросите сначала их, а потом выходите на пострадавших».
«Понял?» — Булатов посмотрел на Семена. «Я по старостам и по комсоргам».
Наметив план действий, парни немного успокоились и пошли на занятия.
Горный институт.
Рафаэль с каждым днем злился все больше. Диана раздражала его своей независимостью. Вся группа объявила ей негласный бойкот, а ей все равно. Сидит себе одна за партой, вещи разложит и на стол соседний, и на вторую половину парты, и плевать ей на всех. Ей как будто даже нравится одной сидеть. Возникли трудности с лабораторными работами, там в бригады надо объединяться, а все уже разбились по 4 человека. Так она пристраивалась в ту, где людей не хватает, каждый раз в разную. Списывать полученные результаты ей молча, нехотя, но давали. Защищаться она шла в последних рядах, прослушав сначала, как защищаются другие. Звезд с неба не хватало, но свои зачеты получала. «Как у нее так выходит?» — недоумевал Рафаэль. Сам-то он сильно беспокоился всегда о том, как его воспринимают, что о нем думают. Старался со всеми наладить контакт, заслужить одобрение, ну или после происшествия с Галией хотя бы сочувствие. Он с интересом и легкой завистью наблюдал из-под тишка за Дианой, не осознавая, что все чаще и чаще восхищается ею. В большой перерыв мы пересеклись с Машей в столовой. Уточнил у нее, где и когда нам с женой быть для поездки в заказник. Договорились с ней, что мы часам к 8 утра приедем в субботу домой к Шадриным. После пар зашел на почту, заказал звонок бабушке на работу.
«Чего это вдруг?»
— с подозрением спросила бабушка, когда я пригласил ее к нам на выходные в гости. «Мы за город собрались в гости, друзья пригласили», — начал объяснять я. «Петр телеграмму прислал, что приехать в субботу должен, а Тузик его плохо знает. И спать Петру у нас не на чем. Может, вы привезете заодно какой-нибудь матрас старый или одеяло толстое, подушку тоже. Я вам такси оплачу, а то у нас пока голяк с постелями. Сами в спальнике спим».
«Ну, так бы сразу и говорил», — расслабилась бабушка. «С удовольствием в Москву съездим. Когда нам надо быть?»
«Мы в субботу в 7 утра уже уедем из дома. Лучше в пятницу приезжайте вечером», — предложил я. На том мы и договорились. Домой приехал раньше жены. С ужином заморачиваться не стал. Сварил картошки и засыпал супом с белыми грибами из пакета. Сразу по квартире разнесся аппетитный аромат. Дал супу немного покипеть, выключил плиту и поставил суп настаиваться. Мечта холостяка. А сам пошел с псом на пробежку. Из головы не выходила эта история с каталами, ошивающимися вокруг студентов. Но что со студентов можно взять? У них отродясь денег не было. Отрабатывать как-то заставят эти долги. Как? Что студент может для них делать? Или они на родителей студентов нацелены? Ой, тут не просто все, спинным мозгом чую. Как бы парни наши не пострадали, головы горящие. Вернулись домой, Галия уже пришла с работы. «Ну, как у вас продвигается новогодний проект?» — спросил я ее, усаживаясь за стол. «Отлично», — заявила она, не скрывая удовольствия. «Смотри только, чтобы вам с Юркой учебу не забросить. А то первый и второй семестры самые тяжелые. Много народу отчисляют». Галия вдруг насупилась и, не доев, пошла за своим портфелем. Достала учебник и демонстративно начала читать и есть одновременно. «Это что за демарш? Что за настроение?» «Зануда», — заявила она мне, пряча улыбку. «Ну, что есть, то есть. Возраст обязывает». Принес свой портфель и тоже сел заниматься. «Завтра приедут бабушки, чтобы Петра встречать. Он в субботу приедет», — сообщил на всякий случай я. Вот не помню, говорил ли я об этом или нет. Голова пухнет от событий и информации.
«А ты струну под тюль так и не натянул?»
— с упреком посмотрела на меня жена. Начались в деревне танцы. «Кстати, мы в субботу в 8 утра должны быть у Шадриных. Оденься на всякий случай потеплее», — сказал я, доставая дрель. «Обещал, надо делать».
«Охотиться будем?» —
заискрились глаза у жены. «Ну, конечно.
«Я надеюсь, это же заказник», — неуверенно ответил я.
«А на кого?»
«На медведя», — пошутил я.
«Хорошо бы на кабана», — мечтательно проговорила жена. «Мясо будет».
«Придется его вести коптить к бабушкам», — сразу прикинул я, какая это будет головная боль. «Ладно, хватит делить шкуру неубитого медведя». 30 минут работы, и вот мы сели обратно за стол заниматься, повесив тюль.
«Вот, другое дело», — воскликнула довольная Галия.
Тут я вспомнил про обещание поискать нового жильца в брянский дом Клары Васильевны и сел писать письмо Славке. Сообщил ему свои последние новости, в том числе, что Петра переводят в Москву. Инна тоже переедет сюда, соответственно, в дом Клары Васильевны надо нового жильца искать. Подсказал ему, что Света Герасимович учится в Брянске. Можно ей предложить, может, батя и брат ей помогут из общаги съехать. Можно было бы, конечно, и Мише нашему предложить, но ему, скорее всего, финансы не позволят. Но предложить надо. Конвертов у нас дома был целый стратегический запас. Подписал конверт и воткнул в дверь входную, чтобы не забыть завтра утром. Почтовый ящик у нас висит на соседнем доме. Очень удобно. Святославль, дом Алероевых.
Инна взяла неделю за свой счет на переезд. Ее переполняли эмоции. Очередные сборы совсем не удручали. Она едет в Москву. В это невозможно поверить. Какой же все-таки Петя молодец. Он, конечно, очень жалел, что приходится оставлять трехкомнатную квартиру. Своя в Москве у них не скоро появится. Хорошо брат Пашка оказался таким пронырливым. Подсуетился и целую двушку снял недорого. Будет где пожить первое время. «Мам, а холодильник брать сейчас?» — спросила Инна. «Бери, бери. У них там ничего совсем еще нет», — ответила Аполлинария. «Ахмат, а в грузовик поместится это все?»
Она показала на сумке тюки и ящики. «Поместится, конечно. И мы же еще на своей поедем, тоже что-то возьмем».
«Я хрусталь к нам в машину возьму, да?» — спросила Инна, не скрывая счастливой улыбки.
«Упакуй как следует, газет не жалей», — ответил Ахмат. «Сама знаешь, какие у нас дороги».
«Я постельное все из Брянска привезла, постирать бы!» — крикнула Инна матери. «Уже постирала», — откликнулась та. «А диван тоже брать?» — не унималась Инна. «Бери, конечно, я же говорю, там пустая квартира». Инна подхватила дочурку и закружилась с ней по комнате.
Мурчик ночь спал в притирку с Тузиком. Он, наверное, и сам не понял. Нашел во сне самое теплое место и прижался к нему. Утром я проснулся от того, что ноги затекли. Мой пес лежал на мне сверху всеми своими 15 килограммами. Хотел скинуть его, но заметил котенка у его живота. Медленно, чтобы не разбудить зверей, вытащил из-под них ноги. Вот только подеритесь еще раз при мне. Получите оба, лицемеры. Спать оставалось еще 20 минут. Решил, что нет смысла лежать. Пошел варить кофе любимой жене. Надо было видеть, с каким удивлением вышла в кухню заспанная лохматая Галия, а у меня уже и кофе на столе, и батон в яйце нажарен. Оставил ее завтракать, а сам побежал с Тузиком на зарядку. Пусть дальше сама охраняет тарелку с гренками от своего разбалованного кота. В университете еще до начала первой пары подошел к Булатову узнать, какие новости по карточному делу. Подтвердились мои догадки. Обнаружилось еще несколько таких же бедолаг на нашем факультете. Наши парни собираются поспрашивать и на других факультетах, но налицо система. Игра на улице с постоянным прятанием карт от посторонних глаз. Парни уже и сами поняли, что в этот момент можно как угодно карты подменить. Далее жесткий наезд с требованием долга с угрозами физического воздействия. Один парень был вынужден забрать документы и вернуться домой. Второй переехал жить к родственникам. «Ищите еще пострадавших», — посоветовал я. «Только аккуратно. Очень прошу. Сами видите, насколько все серьезно оказалось». После пар поехал на лекцию на водоканал. Лекция платная, да и при всем желании, чем бы они меня могли отблагодарить? Воды налить? Приехал домой налегке, раньше жены. Сидел, занимался, тут стук в дверь. Каблуков не слышно было. Может, бабушки приехали? Точно, бабушки.
«Беги вниз, машину разгружать», — велела Никифоровна.
«Господи, чего они уже там привезли?» Бегом спустился вниз.
У подъезда стояла старая полуторка с открытым кузовом. Водила подавала, бабушка принимала. «Что это?» — воскликнул я.
«Постели», — невозмутимо ответила бабуля.
Я принял одну раскладушку, вторую, третью, пару мешков и скрученные и перевязанные матрасы.
«Ну вы даете! Как вы приехали-то?» — удивился я. «Втроем в кабине?» «Зачем же?» — гордо выпрямилась бабушка. «Мы с Никифоровной на такси».
«Хорош болтать! Таскай давай!» —
вышла из подъезда Никифоровна. «Сколько денег?» — спросил я водилу.
«Все уплочено», — ответил он и подал мне еще один мешок. «Все, последний», — доложил он. «Спасибо, Григорыч», — крикнула ему бабушка.
Машина ушла, а мы остались со своим барахлом, как беженцы. «Так, стойте тут, охраняйте», — велел я, подхватив раскладушки. «Несколько раз придется спускаться, сколько вещей». Бабули ходили по квартире и одобрительно оценивали. Наконец они заняли большую комнату и стали распаковываться.
«Где вы столько раскладушек набрали?» — удивленно спросил я.
«Это с возвратом», — заявила Никифоровна. «Мне в клубе дали попользоваться».
«А в клубе-то они зачем?» — хмыкнул я.
«Так студенты на картошку приезжают», — взглянула на меня Никифоровна.
Пришла Галия, начались разборы сумок, мешков, бабушки еды навезли. «Пока раскладывают пусть, а мы погуляем с Тузиком сходим». Вернулись как раз к ужину. Все уже за столом, меня только ждут. Обсуждают, на кого сейчас могут охоту устроить. Со знанием дела так обсуждают, но у меня и женщины. Сидел, помалкивал, на ус мотал. Легли спать поздно, оставил бабушкам ключ от квартиры. Рассказал, где здесь с собакой гулять. Они меня расспросили, как к метро добраться. Если Петр приедет пораньше, то они по Москве пойдут гулять. В 6 утра все еще спали. Вывел пса на прогулку, чтобы бабушки поспали подольше. Позавтракали, оставил записку на столе, что пес выгуленный, и поехали к Шадринам. Виктория Францевна решила все-таки не ехать.
«Что-то мои старые кости просятся дома остаться», — улыбаясь, сказала она. «Езжайте, дети, сами, отдохните, а я уж, может быть, летом».
Вскоре в квартире раздался звонок. «Машину у подъезда», — важно доложил Витя вместо приветствия, и мы, попрощавшись с хозяйкой, пошли веселой гурьбой вниз. Нас везли на чайке. Витя ехал впереди, а я с девчонками сзади. Ох, и прокатились. С ветерком. Машины так на дорогах немного, а тут еще чайка. Все уступают. Чуть ли не на обочину прыгают, как нас сзади видят. Ехали долго, куда-то на юг. Те места совсем не знаю, да и смысл в названиях. Если приехали мы к трем деревянным теремам, красивым, из толстых бревен, таких и зимовать комфортно будет. Большие русские печи тоже свидетельствовали о такой возможности. На них и спать можно было бы при желании. Вполне достаточно места. Вокруг теремов метров на 100 во все стороны было что-то вроде лужайки. Не классический газон, но трава покошена и вывезена, и ровненько все, как в природе не бывает. Явно тут аккуратно все бульдозером разровняли. Познакомились с родителями Виктора. Маша с ними уже хорошо знакома. Витькина мама ее иначе, чем Машенька, не называет. Очень хороший признак для ее отношений с Витькой. О многом лично для меня говорит. Неужто уже не первый раз свел между собой людей, у которых потом и до свадьбы дойдет? Родители у Витьки держались друг возле дружки, не разлей вода. Явно крепкая семья. Жена начнет говорить, муж заканчивает, и наоборот. Батя Витькин, Семен Николаевич, оказался очень знающим собеседником. Мы с ним сразу зацепились за тему внешней политики СССР. Так зацепились, что нас, женщины, принялись уговаривать пока повременить эту тему дальше обсуждать, уделив должное внимание завтраку. За завтраком тут, я так понял, разговаривать было не принято. Старые традиции уважаю. Надо будет расспросить Витьку, что за пост его отец занимает, и что я раньше не поинтересовался. После легкого завтрака нам предложили пострелять. О, Галия только и ждала этого момента.
— На кого будем охотиться?
— с азартом спросила она, блестя глазами.
— На тарелочки, — невозмутимо ответил Макаров-старший.
— Как на тарелочки? — не скрывая разочарования, проговорила жена.
— А ты на кого собиралась?
— На кабана.
Округлив глаза, Макаров-старший посмотрел на меня.
«Как ты с ней живешь?» — тихо спросил он меня.
«Мучаюсь?» — состроил я страдальческое лицо. И мы оба расхохотались.